Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Феодосии Великом. Далее в авторской рубрике протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника «Горизонты» беседа о символе веры, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Преподобного Филофея Синайского, 40 глав о трезвении. Из жития святого Андрея Христа ради Иродиева, составленного Никифором, священником Софийской Константинопольской церкви, очевидцем. Святой Андрей такое видел сонное видение в начале своего подвига. «Вижу я себя, — говорил блаженный, — в царских палатах, и царь, увидев меня, подозвал к себе и сказал: „Хочешь служить мне всею душою? И я сделаю тебя знатным вельможей при моем дворе“. Я ответил ему: „Кто же отказывается от добра, владыка мой? Я сильно сего желаю“. Царь сказал мне: „Желаешь? Вкуси же и ощути силу царства моего“. И словом сим велел подать мне некую снедь, белую, как снег. Я вкусил. Сладость снеди превосходила всякий ум и издавала неизъяснимое благоухание. Потом царь велел подать мне другую снедь, говоря: „Возьми, съешь“. Я вкусил, и горечь снеди была горчая всякой горечи, так что содрогнулся весь состав мой, и я забыл сладость первой снеди. Тогда царь сказал мне: „Вот теперь я дал тебе ощутить силу совершенного мне служения. Видишь, какова горечь? Но это есть тесный и прискорбный путь, вводящий в живот. Другого же нет“. Я ответил: „Горько и мучительно, владыка, кто может служить тебе при такой пище?“ Царь сказал мне: „Познал ты горечь и забыл сладость. Не дал ли я тебе прежде сладкое, а потом горькое? Так всем служащим мне я даю сначала ощутить всю сладость служения мне, а потом испытываю и веду его путем горести“. Я сказал ему: „Но, владыка мой, ты указал образ служения тебе только в одной горькой снеди“. Царь говорит мне: „Нет, не с одной горькостью, но и с горькостью и сладостью бывает служение мне. На пути моем попеременно встречаются горечь подвигов и трудов и сладость сердечного упокоения от росы благодати моей. Не все горечь и не все сладость. но иногда одно, иногда другое. На сем слове я пробудился, и видение сие служило мне утешением и укреплением во всю жизнь. Послушай, сын, совет моего. Сатана дерзок и яр против подвязающихся славы ради имени Божия. Сильнее всего и успешнее он искушает их разжением похоти через скверные помыслы. Итак, умоляю тебя, внимай себе и трезвись во всем и всегда, чтобы не впасть в злокозненные сети его. Ты юн и нежен, и зато еще более он злится на тебя, ибо завидует кротости твоей, чистоте, ревности по Богу и любви к познанию истины и хождению в ней. В преданности Богу шествуй путем Его, со страхом и с усиленным вниманием облекись в смирение. Оградись горячую и непрестанную молитвою. Храни строго все чувства тела твоего, ибо злобный враг не перестанет усиливаться, осквернять через них сердце твое. Прилепись ко Господу всем сердцем своим, и помощь Его будет осенять тебя на всех путях твоих. Дерзай, да не устрашается сердце твое, ибо Господь с тобой. Приложи обильнейшие слезы для очищения души и тела. Приложи труд и подвиг для стяжания чистоты сердечной. Будь сострадателен и терпелив. Не гневайся, не осуждай, не обижай, не возносись, да вознесет тебя Господь. Стяжи крепкую и непрестающую молитву и вдайся без саможаления в делании заповедей Божьих. Господь благодатью Своей да покроет тебя от всякого зла и приведет к небурной пристани Царствия Своего. Когда один юноша, приставший было к святому Андрею, оставил его и возвратился на дела свои, Епифаний спросил святого Андрея: «Прошу тебя, раб Божий, скажи мне, почему сей юноша так предан искушениям?» Преподобный Андрей сказал ему в ответ: «Господь в гневе оставил его не за другое что, как за то, что он своенравен, дерзок и горд. Хотя у него есть и другие нечистые страсти, но не столько сие, сколько то губит его. Впрочем, Господь милосерд. Огнем скорбей и болезней он смирит его, и если он уразумеет перст Божий и покается, спасен будет. Если же не уразумеет и не покается, будет как фараон. Если пища не уварится хорошо, не имеет приятности. Так и мы грешные. Если не будем выварены скорбями и искушениями, не годимся в Царствие Божие». Другой юноша, Иоанн, сидел с Епифанием и, увлекшись проходящую женщину, сказал: «Да накажет ее Бог за то, что она смутила мое сердце». Епифаний говорит: «Хорошо, если только смутила, а не увлекла к похоти. Ибо всяк, воззревший на жену, кое же вожделеть ее, уже любодействуя с нею в сердце своем. Но если желаешь избежать сего греха, зачем смотришь с услаждением на жену?» Иоанн сказал: «Не дьявол же сотворил жену, но, конечно, Бог, потому он же и определил быть такому делу. Если бы он не хотел сего, то не произвел бы на свет жены». Епифаний говорит: «Видно, что ты говоришь, не подумавши. Рассуди сам. Бог дал нам нож не за тем, чтобы мы резали и убивали друг друга, но чтобы он служил нам в потребах наших. Также верфь не за тем, чтобы давиться, но чтобы употреблять ее к чему должно. Так и жену создал Бог не для похоти, но для распространения рода человеческого, и всякий желающий иметь жену должен взять ее по определенным Богом законам, а не по своенравной прихоти. Всякий в юности своей должен рассудить, как поступить ему в всем деле. Если может девствовать, благодарение Господу, если же не может, пусть с благословения родителей изберет себе жену честную и добродетельную. И тогда ни он, ни она не имеют над собой власти, чтобы влаяться туда и сюда. Юношу же женатого, падающего в блуд преступный, ожидает огонь неугасимый и тьма кромешная».
Избранные главы из Палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Феодосий Великий. Преподобный Феодосий Великий жил в V-VI веках и был основоположником общежительных монастырей. Он родился в Каппадокии от благочестивых родителей. Обладая прекрасным голосом, он усердно трудился в церковном чтении и пении. Преподобный Феодосий горячо молился, чтобы Господь наставил его на путь спасения. В юные годы он посетил Святую Землю и виделся с преподобным Симеоном Столпником, который благословил его и предсказал ему будущее пастырское служение. Стремясь к отшельнической жизни, святой Феодосий поселился в Палестине в пустынной пещере, в которой, по преданию, ночевали три волхва, пришедшие поклониться родившемуся Спасителю мира. В ней он прожил 30 лет в великом воздержании и непрестанной молитве. Подвижнику постепенно начали стекаться желавшие жить под его руководством. Когда пещера уже не вмещала собравшихся иноков, преподобный Феодосий стал молиться, чтобы Господь сам указал место для обители. Взяв с собой кадило с холодными углями, преподобный пошел по пустыне. На одном месте внезапно угли разгорелись и воскурился фимиам. Тут преподобный и основал первый общежительный монастырь, или лавру, по уставу святителя Василия Великого. Скоро лавра преподобного Феодосия сделалась знаменитой, и в ней собралось до 700 иноков. По завету преподобного Феодосия лавра выполняла служение ближним, оказывая помощь всем бедным и давая приют странникам. Преподобный Феодосий был необыкновенно милостив. Однажды, когда в Палестине случился голод и к монастырю собралось множество людей, преподобный приказал всех пустить в ограду. Ученики смутились, зная, что монастырь не имеет возможности насытить всех пришедших. Но когда вошли в хлебопекарню, то увидели, что она, по молитвам Аввы, наполнена хлебами. И такое чудо повторялось всякий раз, когда преподобный Феодосий хотел помочь бедствующим. В монастыре преподобный устроил странноприимные дома, отдельные больницы для иноков и мирян, а также убежище для престарелых. Ввиду того, что в лавре собрались люди из разных стран, преподобный устроил благослужения на разных языках — греческом, грузинском и армянском. Для приобщения святых тайн все собирались в большую церковь, где богослужение совершалось на греческом языке. Во время правления константинопольского императора Анастасия, то есть с 491 по 518 год, возникла ересь Евтихия и Севера, не признававших ни таинств, ни священства. Император примкнул к лжеучению, и православные начали терпеть гонения. Преподобный Феодосий твердо встал на защиту православия и написал от лица пустынников послание императору, где обличал его и опровергал все бывшие и осужденные вселенскими соборами ереси. Он подтвердил, что пустынножители и иноки будут твердо держаться православного исповедания. Император смирился на недолгое время, а потом возобновил гонения на православных. Святой старец тогда проявил великую ревность за истину. Он, оставив обитель, пришел в Иерусалим к Великой Церкви, стал на возвышении, возгласил во всеуслышание: «Кто не почитает четыре Вселенских собора, да будет анафема». За этот смелый поступок преподобный был сослан в заточение, но скоро возвратился после смерти императора. Преподобный Феодосий при жизни совершал много исцелений и других чудес, приходя на помощь бедствующим. Однажды он молитвой погубил саранчу, опустошавшую поля в Палестине. По его предстательству воины сохранялись от гибели, спасались погибающие в кораблекрушениях, заблудившиеся в пустынях. Однажды преподобный велел ударить в било, чтобы братья собрались на молитву, и сказал: «Гнев Божий надвигается на восточную страну». Через несколько дней стало известно, что сильное землетрясение разрушило город Антиохию в тот час, когда преподобный призвал иноков на молитву. Перед своей кончиной преподобный Феодосий призвал к себе трех любимых епископов и открыл им, что скоро отойдет ко Господу. Через 3 дня он скончался, в возрасте 105 лет, в 529 году. Тело святого было с честью погребено в пещере, в которой он жил в начале своего подвига. В иноческом подвиге первоначальника монашеских общежитий видим и усердную молитву за мир, и деятельное участие в борьбе за чистоту веры, и полное доверие промыслу, что и есть истинное отречение от мира. И никогда не оставляет Господь верных Ему. Этому доверию, что бы ни случалось с нами, должно учиться и живущим в миру, ничего не бояться, кроме греха, твердо верить и по опыту знать и свидетельствовать, что и волос у нас не упадет без воли любящего Отца Небесного. Ибо оба пути христианских, в миру и в монастыре, в конце концов ведут, как писал священномученик Иларион Троицкий, к единому идеалу Христову.
В эфире программа «Благовещение».
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный собеседник Георгий Лодочник. Говорим в данном случае, в данной, можно сказать, теме не больше и не меньше, как о изложении основном догматическом нашей веры, которая называется символ веры. К этому разговору мы подошли благодаря разговору вообще о современной культуре, и в частности нас достаточно серьезно занимала проблема, скажем так, воздействия современной массовой культуры на сознание современного человека, и такие своего рода и поведенческие войны, которые внушают определенные стереотипы мышления, и, как мы понимаем, эти стереотипы мышления не являются далеко не христианскими, а скорее наоборот, антихристианскими. И вот в этой достаточно сложной такой картине информационной, в том числе, которую представляет собой современный мир, мы вот как-то решили разобрать символ веры даже, ну, не просто в плане таком обычном, катехизическом, хотя этот элемент, конечно, тоже, безусловно, присутствует, а поставили целью постараться понять, а как вообще современный человек воспринимает символ веры, в том числе святоотеческое понимание символа веры, потому что есть, конечно, ну, такая очевидная совершенно сложность в том, чтобы современным человеком символ веры и вообще вот святоотеческое мышление, святоотеческое мировидение воспринималось бы вполне вот так вот адекватно. То есть какие-то вещи действительно нужно такого понятийного порядка как-то разжевывать, растолковывать, в том числе, может быть, и для самих себя, чтобы вообще найти какой-то приемлемый, более-менее, язык, приемлемые найти понятия для того, чтобы вот мировоззрение современного человека, оно как-то, в общем, выражаясь умным языком, коррелировало с тем, что в символе веры излагается. Ну, продвинулись мы еще не очень далеко, мы пока на самых первых словах. «Верую во единого Бога Отца Вседержителя». Вот о том, что Бог есть Пресвятая Троица, и первым лицом Пресвятой Троицы является Бог Отец, мы уже поговорили, в общем, так, вкратце. У нас на эту тему уже были беседы, и теперь постараемся двинуться дальше. Что такое Вседержитель для современного человека? Ну, по-гречески будет «пантократор». Но если мы откроем катехизис, православный катехизис, краткое изложение как раз-таки символа веры, краткое толкование символа веры, вот, общепринятое, мы там найдем достаточно много таких положительных определений о том, что Бог, ну, вот являясь Духом изначально, Бог все-таки нематериальное существо, Он обладает абсолютным, безусловным таким всемогуществом, Он вечен, Он всеблаг, Он вездесущ, ну и так далее. Вот эти вот понятия, они, собственно говоря, как раз их и можно уложить. Вот то, что в символе веры здесь указано, что Господь Вседержитель. Ну что такое вообще Вседержитель, опять же, вот с точки зрения современного миропонимания, как вы думаете?
Как современный человек это понимает? На мой взгляд, вот нет единого даже у современных людей представления вот о христианстве, о богословии, о Боге. Потому что, ну, если говорить о нас, то мы тут прожили почти 100 лет как бы под такой атеистической властью. И там как бы слово «вседержитель», видимо, представляется, что вот все, что происходит, оно происходит не само по себе, а это как бы силой Бога. Представляется так, что есть такой Бог, который сам всем непрестанно управляет. То есть в таком как бы, в таком вульгарном представлении, что вот он такой как бы всемогущий, вездесущий и вседержитель, и все, что делается, делается именно им, ну, практически без участия свободной воли там каких-то существ. Ну, и, естественно, после такого определения они говорят, что, ну, такого быть не может, мы в это как бы не верим абсолютно. Вседержитель в христианстве все же понимается более, ну, во-первых, как, опять же, вот эта первопричина всего сущего, как замысел божественный, и все, что творится, творится его уже Бога Отца, творится Богом Словом, его Сыном, творится мир и воплощается та идея творения, которая каким-то образом возникла или возникает у Бога Отца, как причины всего сущего. То есть он как бы ничего не возникает без его воли. То есть все, что приходит из небытия в бытие, это как раз действие Бога. Но, опять же, вот по учению святых отцов, что воля Бога, которая и реализуется везде, действительно, в этом смысле он вседержитель, она имеет как бы два аспекта. То есть первый аспект, он такой безличный. То есть это все законы природы по существу созданы, опять же, Богом, и в этом проявляется его воля. И в этом аспекте его воля проявляется таким образом, что она как бы... Законы природы неумолимы, их нельзя ни умолить, ни упросить. Там не покаяться перед ними, все это бесполезно.
Ну, а как же знаменитые, мы не должны ждать милости у природы, мы должны взять их в нее.
Но они же подразумевали, что мы изучим эти законы природы, да, и в этом смысле, собственно, это тот путь, по которому идет и сатана.
Там проект, например, был уже в поздние еще советские «Поворота рек». Это не изменение законов определенных природы. Если вот были Богом даны в рельефе природном такие реки с таким-то течением, с таким-то руслом, а человек раз и берется их повернуть, чтобы там с целью, чтобы изменить там климатическую ситуацию в той же вот, Средней Азии, изменить там характер водоснабжения и так далее. Вот, расщепление атома, опять же.
У них есть такая возможность, да, действительно.
Ну да, вот расщепление атома, это не есть некое вторжение тоже в законы природы, явное совершенно?
Ну, почему? Это использование законов природы. То есть они используют их как бы по своей воле.
Атом же таким вот взрывным образом-то, он же не расщепляется в самой природе. Ведь и общеизвестно же, что когда впервые готовили вот первый ядерный заряд к взрыву, в Соединенных Штатах Америки, никто же не знал, не будет ли какой-то глобальной цепной реакции, не последует ли за взрывом одним ядерным вообще распад всей Вселенной, там, или Солнечной системы, или Земли как таковой. Такая вероятность же тоже была, потому что ученые не могли твердо сказать «да» или «нет». Но, тем не менее, человек порой вот дерзает на какие-то такие эксперименты. Это все-таки ведь в какой-то степени вторжение. Законы природы, данные Творцу.
Ну, здесь вот как раз такой очень тонкий, интересный как бы момент, что, на мой взгляд, вот сатана, он действует точно так же по существу, потому что он понимает, что вот эти вот законы природы, то есть воля Бога, она неизменна, он ее не изменит. Вот эти законы уже даны, и они как бы непреложно исполняются. Причем эти законы действуют на верующих и неверующих, как бы одинаково для всех, и для тех, кто имеет разум, и кто как бы бессловесный, и вообще на все мироздание они действуют неизбежно и непреодолимо. Но как раз сатана и понял, что эти законы неизменны, поэтому если хорошо изучать их, можно использовать как бы против Бога по существу, в своих целях против Бога, потому что Бог уже свои слова назад не возьмет. Сатана пытается постоянно как бы создать такую комбинацию, чтобы вопреки воле Бога делать по-своему, используя вот эту божественную волю, законы природы в своих интересах.
Ну, ведь, собственно, сама возможность, вот вы интересную фразу употребили, вот сатана думает, что если законы природы хорошо изучить, то можно там то-то и то-то, да, вторгнуться в эти законы против воли Творца, видимо. А ведь, собственно говоря, сама возможность практического такого применения в изучении законов природы, она же берется благодаря научно-техническому прогрессу. А научно-технический прогресс, ну, мы об этом тоже говорили, в какой-то степени повторимся, это следствие, собственно говоря, уже эпохи Возрождения. То есть, когда эпоха традиции уходит в прошлое, ну, то есть, эпоха традиции как следование заповедям Божьим. На смену и приходит эпоха возрожденческого, там, просветительского, революционного модерна, когда изучать закон это становится возможным именно таким образом, что Творец отметается, выводится за скобки или вообще начинает отрицаться, а во главе угла оказывается человек, который вот таким образом законы природы изучает, что даже приходит там, к расщеплению атома или полетам в космос.
Ну да, ну вот смотрите, сатана, он же пытается использовать эти законы природы не просто для там, допустим, как вот, ну, коммунисты, да, для повышения производительности труда, или там либералы, там, допустим, для повышения комфортности жизни и для наслаждений каких-то дополнительных. Он хочет перестроить мир, который создал Бог, перестроить по-своему, и в этом смысле он хочет его как бы победить, он хочет улучшить этот мир. Но вот тонкость в том, что законы природы, воля Бога, они как бы уже, судя по всему, предусматривают такую возможность. И как бы он ни старался, как белка в колесе со всеми там и бесами, и марксистами, и всякими атеистами, у них все равно ничего не получается. То есть вот даже там у Гёте в Фаусте, да, он представляется сатана, что та сила, которая все время
хочет... Силы той, что без конца творит добро всему, живая зла.
Ну да.
Как один из вариантов перевода, да.
Да, желая зла, он постоянно творит добро. То есть. И в этом воля Бога проявляется ее как бы все-таки непреклонность и то, что все-таки Господь Вседержитель. А второй аспект воли Бога, он личный. И как его святые отцы называют, это промысел. То есть те люди, которые верят в Бога и верят Богу. И тут намного тяжелее верить Богу, чем поверить в Бога, потому что, как у апостола еще сказано, что и бесы веруют, но трепещут. Намного тяжелее поверить Богу, что вот ты как бы начинаешь жить по заповедям, отказываешься там от своего имения, там подставляешь щеку и так далее, отдаешь последнюю рубашку, и при этом тебе будет лучше, а не хуже. То есть вот этот вот такой вот акт, когда человек на каком-то этапе своей жизни говорит, что «Господи, вот пусть все будет по воле Твоей, надо мной, вот конкретно я отдаю себя в волю Твою», и тогда начинает действовать промысел божественный. То есть вот второй аспект воли Бога, который уже не то чтобы отменяет первый аспект божественной законы природы, но, как опять же говорил апостол, что уже побеждается естество чин. То есть он таким образом, более как бы сложными законами, происходят чудеса по существу, да, которые, кажется, что отменяют вот законы природы. И вот как же в Евангелии, например, там две вещи Христос им вот рассказывал своим ученикам, что первое, он говорит, вот смотрите, вот там рухнула какая-то башня и придавила там 1,5 десятка человек, по-моему.
Некосиваамская.
Да. И он говорит, вот что они, те, кто погибли в этой башне, они были более грешные, чем вы, что ли? Нет. Просто произошло статистически такой закон природы, она обрушилась и упала на тех, кто в этот момент был там.
Ну, если не покаетесь, все так погибнете.
Да, если не покаетесь, все так погибнете. Но если человек в промысле... то он уже не может попасть под эту башню просто так.
Согласно ваших слов, получается, что промысел-то, как вот промысел Божий, начинает действовать по отношению к конкретному человеку, когда у человека есть вера.
Не только вера, а когда он принимает этот промысел. То есть он начинает отказываться от своей воли и говорит, «Господи, пусть по-твоему».
Можно сказать, ставит задачи исполнения заповедей.
Исследование
воли Божией. А до этого что, промысел не действует в отношении того или иного человека?
Но учитывая, опять же, что Господь и Вседержитель, и Всеведущий, и знает все от начала до конца, и существует какое-то некое предизбрание, достаточно загадочное вот для нас, то, конечно, Бог уже знает, кто может спастись, а кто не может спастись. И, возможно, Он уже ведет человека каким-то промыслом, чтобы сначала он, во-первых, поверил в Бога, в существование, потом поверил Богу, научился с ним общаться,
и
в конце концов принял на себя промысел его, уже так, осознанно.
Можно сказать так, что промысел Божий – это составная часть всеведения Божьего и предведения Божьего, вот предвидение, и Господь согласно вот своего предвидения и того, что видит человека таким, каким человек призван быть в вечности, и Господь и заранее действует в отношении этого человека, даже когда еще человек, может, и никакой веры не имеет, можем, наверное, так сказать, да, что тут как раз действие промысла Божьего, оно охватывает всю жизнь человека, как можно сказать, и благодаря именно вечному бытию самого Господа.
Скорее всего, даже промысел Божий, он вообще еще с самой идеей создания мира уже действовал, в том числе мы говорили, как бы Иисус Христос уже тогда сказал, что Он искупит падение человека, то есть это тоже все промысел Божий. В этом смысле все творение находится под промыслом Божиим. Другое дело, что вот Бог, Он это как бы истина, и это сила, и это вот такое всемогущество, которое никому не навязывается. То есть оно не нарушает, не связывает свободную волю человека там, или существ. То есть они вольны делать, как хотят. Они вольны либо вот так вот, как делают сатанисты, и материалисты, там, и марксисты, сказать, что никакого Бога нет, и мы знать его не знаем. Вот у нас есть мир, есть законы природы, откуда-то взявшиеся. Они никогда не могут объяснить, откуда взялись законы природы и что это такое. Мы будем их изучать и будем брать от мира все, что можем взять. А у них всегда, конечно, возникает проблема смерти. Они говорят, но мы и научимся делать таблетки от бессмертия.
Ну, мы вообще-то об этом уже говорили, да. Ведь проблема-то даже ведь сейчас уже научной картины мира современной такова, что уже наука, она признала, что она не в состоянии действительно все законы, которые существуют во Вселенной, физике, там, в макромире, в астрофизике, свести к какой-то единой картине. Это еще вот Лаплас, у которого был, да, знаменитый разговор с Наполеоном, что мы, ученые того времени, не нуждаются в гипотезе о Боге, но все-таки этот вот лапласовская идея, что все можно все-все-все изучить и уже потом предсказывать любые явления, она, конечно, потерпела крах, и уже, собственно говоря, она давно потерпела крах, хотя вот многие, как вы говорите, современные атеисты, они в своем таком чаще всего стихийном, а не осознанном, можно сказать, невыстраданном атеизме, чаще всего ссылаются на научную картину мира более чем столетней давности. Вот на такую вульгарную, примитивно какой еще там Владимир Ильич Ленин философствовал, так сказать. Но это все, в общем-то, давным-давно устарело, хотя многие современные такие вот именно атеисты или агностики, они этого как бы не хотят даже и признавать вполне, просто даже таким образом расписываясь в своем невежестве. Но ведь вот если, скажем так, обратиться к такому достаточно, да, ну, вульгарному миропониманию, современному, скорее материалистическому, человек чаще всего, он, конечно, в такие дебри-то не забирается, вот мировоззренческие, философские, он чаще всего просто начинает, опять же, ссылаться на то зло, которое существует в мире, о чем мы тоже уже говорили, что вот, а вот, дескать, а сколько бедствий, а сколько войн, а сколько действительно там катаклизмов, а вот дети страдают, а как вот вы говорите, Бог вот он все содержит и обо всем промышляет. Но как же ваш Бог вот обо всем промышляет, как он вот такой вот зло-то допускает. И действительно, иногда даже, ну, я просто по исповедям знаю, как священник, иногда ведь даже и у современного христианина порой возникают немножко, может, на другом уровне, но подобного рода какие-то вопрошания внутренние, когда человек там начинает недоумевать, как-то огорчаться согласно тех реалий, которые вокруг него вот имеют место быть, переживает за собственных близких, там, за собственных детей, которые там живут не по вере и часто страдают. Ну, вот расхожая фраза уже даже не для атеиста, а для христианина вроде как, что вот, батюшка, я молюсь-молюсь там о сыне, о дочери, там о том-то, а я не вижу, что что-то меняется. Все, как говорится, куда-то в пропасть катится, а моя молитва до Бога не доходит, типа, вот, дескать, вот как тут-то быть таковым людям?
Дело в том, что, вот смотрите, во-первых, многие воспринимают Бога как магически достаточно.
Ну, безусловно, да,
то есть, к сожалению. Достаточно сделать некую магическое заклинание,
в смысле, на кнопочку нажать.
Молитву, да, и он должен, как, значит, отработать после этого, да, вот как там в сказке про Аладдина, там вот этот вот джин. То есть он как бы своей воли не имеет, и если ему сказать...
Там, демон, по сути.
Демон, да. Ты можешь управлять. Также они пытаются Богом управлять, да, или вот как золотой рыбки, что раз мы сказали тебе вот сделай так, то он должен так сделать. На самом деле, как раз, поскольку он вседержитель, то он никому ничего не должен. Он то, что делает, делает просто по любви, из того, что любит, пытается спасти каждое свое творение, каждое свое создание. И здесь еще, вот мы уже это обсуждали, но как бы можно уточнить, что вот когда человек страдает, у страдания есть как бы два источника. Первый источник, который, ну, в большинстве случаев и на большом отрезке времени жизни человека, именно он, основной источник страданий, это его мировоззрение. То есть происходит не то, что он считает, что должно происходить, что справедливо и правильно. Например, он думает, что, ну вот там, не знаю, от самых банальных, что почему мне там не достался билет, допустим, на самолет не хватило, да, что вот эти цены высокие, эти маленькие, почему вот мой муж ведется не так, как должен, как я хочу, да, а дети тоже не так, как я хочу. Или там жена не так, как я хочу. Путин себя ведет не так, как я хочу. Хотя он не говорит, что я хочу, он говорит, что вот же как правильно. Поэтому основной источник в обычной жизни как бы страдания человека – это его заблуждение, когда он неправильно видит мир.
И не следование воле Божией.
И не следуя воле Божией, так он как может следовать? Он мир видит искаженно, потому что, ну, если человек, ведь большинство людей в основное время жизни – в центре мира, в их мировоззрении он сам. Он сам большой, потом какой-то мир, и где-то там за горизонтом есть какой-то Бог. И когда тебе хорошо, ну ладно, там, а Бог вообще куда-то исчезает из горизонта. А когда плохо, ты как бы как начинаешь стучать, тук-тук-тук, Господи, давай явись, вот я помолился, сделай, как ты хочешь. Да? Это совершенно не соответствует реальности. В реальности все наоборот, есть большой и в центре мироздания Бог, и который вседержитель, а человек, он какой-то одна такая маленькая очень часть этого мироздания, хотя и после...
Ну, венец творения при всем при том-то.
Ну, после, да, не просто венец творения, он после воскресения Христа и после вознесения Христа, ведь сейчас сам Бог имеет уже не только... Он же в теле находится рядом.
Да, второе лицо Пресвятой Троицы.
Сам Бог принял на себя, он сохранил свою божественную природу и принял на себя совершенную человеческую природу.
Да, второе лицо Пресвятой Троицы возводит в оно Пресвятой Троицы человека. Не личность человеческую, а личность остается самого Бога Слова, а человеческую природу, человеческое тело, весь человеческий состав в крайней степени обоженный. Вот, и с этого момента, с момента, да, воплощения, боговоплощения, вознесения Пресвятая Троица включает в себя уже и человеческую природу. Это уму непостижимо.
Уму непостижимо, это высочайшее, конечно.
Что есть человек, что ты посещаешь его?
Да, и он поставлен как бы, ну, прямо, ну, уже выше ничего не может быть.
Это уже самая высота промысла Божьего, самая крайняя.
Да. Но вот тут вот, ну, каким... путем Бог это сделал. Каким путем? Вот это совершенно удивительно. Вот в прошлый раз как бы вы задавали вопрос, а чем вот христианский Бог отличается там от Бога? Там греки понимали, что есть какой-то перводвижитель, там у индусов тоже ясное понимание, что есть некий творец всего, сотворивший все.
Ну да, первоначале неком так или иначе большинство религиозных систем как-то говорит, да.
Так вот, абсолютное, удивительное, просто непостижимое отличие реального Бога, и для меня это тоже вот было одним из абсолютных доказательств подлинности христианства. Как Бог вообще явился на землю, как Он проявляет себя на земле. Вот это вот у Матвея, у евангелиста, описано, он ссылается на пророка Исаию, и, на мой взгляд, это самое вообще высокое и просто удивительное то, что словами высказанная мысль какая только есть, и которая потом Христом была осуществлена. И до того Бог себя так же вел, и после этого, и вот я хотел бы это просто зачитать. Когда пророчествовал еще Исаия, он говорил от лица Бога: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его. Троси надломленной не переломит, льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы. И что еще удивительно, что на древнееврейском языке слово «суд» и «правда» одно и то же слово. То есть там было неразличимо. То есть суд и правда одно и то же слово. То есть он абсолютно, как он тоже говорит, сила моя в немощи совершается. То есть все представили себе, что Бог, Вседержитель, это что-то такое грозное, грандиозное.
Очень,
он должен явиться
важно.
В какой-то такой, и всех там как бы силой своей, просто всех там, я не знаю, поставить на место, исправить, наказать, там, раздавить. И что угодно сделать. Он должен быть как бы настолько явиться, чтобы должны видеть все его безграничное как бы превосходство во всем.
Да, это очень верно, что действительно...
А он троси надломленные не переломит, льна курящегося не угасит. Причем именно этим только путем он будет так действовать, доколе не доставит суду победы, то есть правды. Правды можно добиться, правды божественной. И суда только вот таким... абсолютным невероятным смирением божественным.
Ну вот как сказано же, что не в силе Бог, а в правде.
Да, вот это... такой вот абсолютным смирением, абсолютной жертвенностью, даже до смерти, до крестной. И когда ты это читаешь, ты понимаешь, что да, Бог только таким и может быть. И этот человек придумать не может абсолютно. Это в голове у человека. Вот те религии, которые, ну я уж не знаю, какая там доля откровений была, да, но все-таки они человеческие, они абсолютно не допускают такого Бога. И как говорил апостол Павел про христианство, что для евреев соблазн, а для эллинов безумие.
Да, проповедуем Христа распятого.
И это все тоже ложится вот в это понятие Вседержителя.
Да, безусловно.
То есть вот Бог настоящий Вседержитель, он вот таким образом все содержит. Он никого не насилует, никому не навязывается. Он постоянно изливает свою любовь, свою благодать, свою истину и правду. Да.
Ну вот это вот мир и современный мир, и самосознание современного человека, такое секулярное, конечно, вот и не в состоянии вместить прежде всего. Потому что, с одной стороны, мир задыхается без спасения, но одновременно имеет представление о Спасителе как о чем-то таком, ну, я не знаю, как о неком голливудском, так сказать, герое, который всех может как-то спасти в той или иной кризисной ситуации. Но, как правило, этот герой, он тоже блещет некой силой и часто, собственно говоря, зло-то побеждает тоже некой силой, насилием, можно сказать, чуть ли не злом. А истинный Спаситель Христос, он действительно исполнен, при том, что он и является и сам Вседержителем, Пантократором. Ведь не зря же есть действительно изображение Христос Пантократор, который все содержит. Но содержит он прежде всего своей великой божественной богочеловеческой любовью, своим великим смирением, смирением пред человеком и пред всем миром. И прежде всего этой любовью и жаждой, чтобы все спаслись, он мир-то и содержит, и объемлет. Но действительно, чтобы это понять, надо с такой собственной саморазрушительной гордыни как-то начать умоляться, вот, что весьма, увы, для человека не просто в любые времена, а в наше время, наверное, где-то в особенности. Ну, продолжим еще эту тему. Продолжим еще наш разговор о символе веры в следующих сюжетах наших горизонтов. Храни Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.
эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Блаженны миротворцы, и о какие сынови Божии нарекутся? Как это понять и как исполнить?
Ну, смотря, так сказать, в каком аспекте ставится этот вопрос. Вы знаете, вот мы обычно склонны, очень часто, по крайней мере, это бывает.
Знаешь, что он отец, что сказал-то он о тебе?
О!
Тут, о!
А что, вот пример из Патерика. Старец посылает своего ученика, к другому старцу. И говорит, скажи ему, что он негоднейший человек. Вот, что я его терпеть не могу. И так далее, и всякие вещи. Ученик идет, приходит к тому старцу и говорит, мой старец послал вот к вам, шлет вам низкий поклон, да, и спрашивает ваших святых молитв, и желает вам всякого благополучия, и так далее. Возвращается, ты сказал, передал? Да, все, передал. Так, вот, вообще это негодяй. Пойди скажи ему, это негодяй, которых не бывало и в истории, негодяй. Ученик опять идет, приходит к тому, и опять в том же духе говорит, что старец очень вас почитает, уважает. И так несколько раз кончается это тем, что в конечном счете они между собой были в натянутых, скажем так, отношениях, что тот второй приходит к этому старцу, который послал ученика, падает тому в ноги и говорит, отче, я тронут твоей глубочайшей любовью. Прости меня, я все виноват. Это я. Этот на него смотрит с изумлением. Это после тех оскорблений, которые он ему посылал непрерывно. И приходит, тоже падает ему в ноги. Они обнимаются, становятся друзьями. Уходит тот старец, и тогда этот старец падает на колени перед учеником и говорит, ты мой старец, а я твой ученик. Понятно, что такое блаженные миротворцы? Надо передавать не злые вещи и осудительные, а если даже нам вот сказали ругает, то вы должны сказать что другому? Вы знаете, он к вам относится очень хорошо. Вот он мне сам говорил, что он так хорошо к вам относится, вы знаете, такие положительные оценки я вас давал, допустим, о вашем творчестве, которое никуда не годится, конечно. Но он сказал, что вы лучший в мире просто художник там или кто такой. Вот что такое блаженный миротворец. Устроение мира между людьми – это великое же дело. Бог, Бог есть мира и любви, а не вражды.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Константин Станюкович. Миссис Джильда. Глава шестая. Адмиральский корвет «Витязь» неожиданно пришел в Сан-Франциско 10 днями раньше, чем его ожидали. Капитан «Чайки», ездивший к адмиралу с рапортом, возвратившись, передал старшему офицеру о приказании адмирала. Через 3 дня идти «Чайки» на Ситху. Узнавший об этом распоряжении, Весеннев тотчас же попросил шлюпку, собираясь предупредить Джильду, чтобы она была готова ехать с ним через 2 дня в Нью-Йорк. Весеннев заручился уже согласием капитана на отъезд в Россию по болезни и не сомневался, что и адмирал разрешит отъезд, но хлопот предстояло еще много. Надо было устроить денежные дела, сделать кое-какие покупки на дорогу для Джильды и для себя. И Весеннев рассчитывал, что Оленич поможет ему разделить хлопоты этих дней. И молодой лейтенант постучался в каюту Оленича. Ответа не было. К каюта заперта. Вестовые доложили, что он еще с утра уехал на берег. «И куда это он каждое утро ездит?» — подумал Весенев, несколько заинтересованный этими регулярными съездами на берег по утрам своего друга. Около полудня Весенев подъехал к вилле. Горничная Бетси, толстогубая негритянка с добродушными, влажными и сильно выкоченными глазами, объявила мистеру Весени, как она называла лейтенанта, что миссис Джильды нет дома. «Скоро будет?» «А не знаю. Она куда-то уехала с вашим другом». «С каким другом?» — изумился Весенев. «С мистером Олени. Он ведь каждый день по утрам у нас бывает. Сидит с миссис Джильдой. Вы вечером, а он утром», — прибавила она, добродушно улыбаясь всем своим лоснящимся черным лицом и показывая ослепительно белые зубы. В глазах лейтенанта помутнилось. Он не верил своим ушам. Ни Джильда, ни Оленич ни слова не говорили ему об этом. «Господи, что же это? И Джильда, и друг лгут? Зачем? Зачем?» — подумал он. Ревнивые подозрения закрались ему в голову. Светлый летний день точно померк, и сам Весенев стал мрачнее тучи. «Так вот, для чего Оленич съезжает на берег каждое утро?» Злоба к Оленичу наполняла сердце Весенева. Злоба жестокая, какая только может быть у человека, обманутого людьми, в которых он верил, и у ревнивца, терявшего любимую женщину. «О, подлые!» — простонал Весенев. Толстая Бетси сочувственно и в то же время слегка насмешливо посматривала на русского моряка. «Куда они поехали?» — спросил он. «Кажется, в парк». «В парк? Зачем в парк?» — бессмысленно повторил он. «В парке хорошо гулять». «В Сакраменто еще лучше». «И Блэк бывает здесь?» «Теперь реже». «А прежде?» «Каждый день». «А она обещала его совсем не принимать», — мелькнуло в голове молодого человека. «О, лживая, подлая гадина!» Вырвалось из его груди. «Дайте мне конверт, Бетси!»
«Пойдемте в комнаты».
Весенев прошел в гостиную. Эта комната, в которой он был так счастлив, теперь казалась ему словно бы опозоренной. Все здесь фальшиво, везде ложь, как и в этой женщине. Он достал визитную карточку и, дрожащей рукой, не понимая, что делает, написал следующие строки. «Вы лживое создание! Мне стыдно за вас и за себя. Возвращаю ваше слово и презираю вас». Вложив карточку в конверт, он отдал ее Бетси и сказал: «Прошу вас, Бетси, отдайте эту записку в руки миссис Браун».
«Будьте покойны, непременно в руки». «Отдам в руки». «А вы разве вечером не приедете?»
«Нет, Бетси, не приеду. Никогда больше не приеду». И, едва сдерживая дыхание, Весенев выбежал из виллы.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.